Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение 58 главы книги пророка Исаии. Напоминаю вам, что эта глава начинает последний раздел пророчества Исаии, раздел, который я заглавил бы так: «Слава Иеговы, которая явлена через страдающего раба». В ней рассказывается о славе грядущего Царства Христа, а также о том, насколько отвратительны для Бога попытки людей прикрыть свои грехи личиной напускного религиозного благочестия. Слава грядущего царства открывается в жизни праведников. Итак, послушайте 8 стих 58 главы. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Бог не мог явить свое благословение и славу народу, который так слабо верил. По этой же причине мир, окружающий христиан сегодня, сомневается в том, что Бог присутствует в своем священном храме. Мир не обращает внимания на церковь. Почему? Да потому что мир не верит, что там есть Бог. И я подозреваю, что эти неверующие люди могут оказаться совершенно правы, ведь Бог говорит в книге пророка Исаии: «Я не буду являться вам, потому что вы грешны». Друзья мои, такое печальное положение дел сохраняется и по сей день. Мы мешаем Богу явить нам славу, поскольку не просим этого. Говорят, что когда Александр Македонский вернулся домой после одной из военных кампаний, он побежал к своему старому учителю Аристотелю, греческому философу. В тот момент, когда Александр пришел к нему, Аристотель как раз принимал ванну. Александр рассказал, как прошел поход, а потом спросил: «Что я могу сделать для тебя?» Старому философу вовсе не нравилась такая поспешность. Ему хотелось спокойно продолжить купание. Но Александр снова задал вопрос: «Что я могу сделать для тебя?» Тогда Аристотель ответил: «Если тебе не трудно, не загораживай мне свет». Представьте себе такую картину. Мы спрашиваем у Бога: «Что мы можем сделать для тебя?» Он отвечает: «Не загораживайте мне свет». Свет Божий должен сиять для людей, тогда как мы, христиане, нередко оказываемся препятствием, которое мешает людям увидеть Бога. Читаем далее. Послушайте 9 стих. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: „Вот я“. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное». Бог хотел услышать их молитвы и хотел их благословить. Он хотел открыть небесные врата и излить на них благословение. Но их сердца были закрыты. Они были не готовы принять его. Мы говорим: «Наши молитвы остаются без ответа». Почему? Неужели потому, что Бог не хочет на них отвечать? Нет. Проблема в том, что наши сердца не готовы принять благословение, которое Бог хочет дать нам. Бог говорит: «Как только вы позовете меня, я сразу приду». Когда я был маленьким и заболел воспалением легких, я жил в маленьком городке. И однажды вечером доктор подумал, что я вот-вот умру. Моя мать всю ночь просидела у постели. Я бредил, но все равно помню, что время от времени звал ее: «Мама!» Она говорила: «Я здесь». Ее слова были огромным утешением для маленького мальчика. А сегодня для меня утешительно знать, что когда я обращаюсь к Богу с молитвой, Он со мной. И Он говорит: «Я здесь». В самом деле, Бог говорит нам: «Дело за вами. Если вы попросите меня во имя моего Отца, и если такова будет моя воля, и если сердце ваше будет отдано мне, то я всегда буду с вами». Когда мы не получаем ответы на наши молитвы, вина за такое положение дел лежит на нас самих. Послушайте теперь 10 и 11 стихи. «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Бог просит сделать всего лишь одну вещь, чтобы получить его благословение. Он мог бы попросить о дюжине вещей, но ему нужно только одно. Бог обещал благословить этих людей, если только их вера будет искренней. Бог готов благословить их, но и они должны вести себя соответственно. Мы видим это из 13 стиха. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить». Бог дал народу Израиля субботу. В 31 главе книги «Исход», стих 17, записаны такие слова Бога: «Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки». Если тема субботы вам интересна, прочтите самостоятельно 31 главу книги «Исход», стихи с 12 по 18. Здесь же мы видим, как Бог возвращается к этому конкретному знамению. Мы сегодня не обязаны соблюдать субботу. В послании к евреям, глава 4, стих 1, сказано: «Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Покой его — это и есть суббота, субботний отдых, и мы не должны туда опоздать. В 4 главе послания к евреям, стих 10, мы читаем: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». И я, вслед за автором послания к евреям, хотел бы спросить вас: а вы уже вступили в покой Божий? Вы уже получили от Бога мир искупления Христова? Находитесь ли вы в покое, в котором можете полностью довериться Христу? Ведь Он сделал все для вашего спасения. Или же вы считаете, что должны что-то делать на земле, чтобы не утратить спасение? Друзья мои, Бог хочет, чтобы вы полностью доверились Христу. Однако войти в Его покой значит не только получить великое благословение, но также и вступить на путь служения. Так происходило со многими выдающимися верующими. Например, апостол Павел начал свою миссионерскую деятельность сразу же после того, как вошел в покой искупления. И в заключение нашего разбора 58 главы давайте прочитаем стих 14. «Будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Горизонт прояснился. Перед нами открылось будущее. Может быть, слава будет явлена нам еще не скоро, но ничто не нарушит Божьего замысла. Вот о чем возвещают уста Господни, которые никогда не лгут и на которые мы можем всецело положиться. Следующая, 59 глава Исаии, замечательная глава, в которой Бог продолжает обвинять Израиль в непокорности. Грехи привели израильтян к такому печальному состоянию. Религия стала прикрытием для их грехов. А Бог не желает больше слушать об их преступлениях. И дело не в том, что у него проблемы со слухом. Слышит он прекрасно. Проблема заключается в нас. Наши грехи не позволяют ему излить на нас все те благословения, которые он приготовил, тогда как сегодня многие люди думают, будто Бог плохо слышит. В 59 главе два раза упоминается о грехах Израиля. Для описания этих грехов используются разные термины. Беззаконие, грехи, осквернение кровью, ложь, неправда, злодейство, дела неправедные, насилие, змеиные яйца, паутина, ехидна, искривленные пути, опустошение, гибель и так далее. Против народа выдвигается 23 отдельных обвинения. Какая жуткая картина! Видимо, Израилю пора было всенародно покаяться. Это были дни великой скорби для Иерусалима. О них рассказывается в книге Захарии, глава 12, стихи с 11 по 14. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегиддонской, и будет рыдать земля». Каждое племя особо, племя дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левиина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Итак, давайте послушаем, как Бог осуждает Израиль. Начнем со стихов 1 и 2. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Израиль не получил избавления от врагов во времена Исаии не потому, что Иегова этого не хотел, ибо Господь всегда хотел спасти свой народ. Проблема этого народа заключалась в грехе. Позвольте мне прочесть комментарий Александра Макларена, очень хорошо подходящий к данному случаю. «Я далек от Бога не потому, что Бог велик, а я мал. Не потому, что он вечен, а моя жизнь коротка. Не потому, что он всеведущ, а я невежествен. Не из-за его силы и моей слабости. Писание говорит нам, беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Ни один человек, какую бы Вавилонскую башню он ни построил, не сможет стать ближе к Богу. Но есть тот, кто может покончить с этим отчуждением, уничтожить все объективные препятствия и субъективные помехи? Христос пришел к нам. В Его лице небеса склоняются к нам и благословляют прикосновением землю. Человек и Бог снова становятся едины. Итак, сначала Бог осуждает Израиль за грехи. Здесь нарисована весьма печальная картина человечества, которому принадлежим и мы с вами. А далее в книге пророка Исаии мы читаем об исповеди Израиля, которая относится к далекому будущему, когда Искупитель во второй раз сойдет на гору Сион. Послушайте, как Исаия предваряет эти события в 9 стихе. «Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке». Здесь разговор ведется уже от другого лица, поскольку меняется местоимение. Речь идет уже о нас. Израильтяне признают, что ходят во тьме. Они признают, что их религиозные обряды всего лишь притворство. Многим людям надо бы поступить сегодня точно так же. Недавно я играл в гольф в Талсе, штат Оклахома, в компании дантиста и брокера. Они оба утверждали, что знают Господа, и оба принадлежали к состоятельным либеральным церквям. Это были богатые люди. Один из них сказал мне, что однажды он просто устал от окружавшего его лицемерия и потому обратился к Господу Иисусу Христу. Он признался Иисусу, что не был искренним в своем принятии Бога, и теперь жаждет истинной веры. Именно в тот момент он на самом деле принял Иисуса как Спасителя. Как же необходимо нам всем сегодня такое же истинное покаяние? Ведь тогда в наших церквях обязательно наступило бы пробуждение. Читаем исповедь Израиля далее. Обратите внимание на 10 стих. «Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки между живыми, как мертвые». Вы видите, что эти люди ходят во тьме. Какой замечательный портрет человека, не имеющего личных отношений с Богом. Когда Израиль сделает такое признание, а такой момент наступит, он проникнется отвращением к своим грехам. Друзья мои, вот и наша с вами исповедь должна быть конкретной. И мы должны возненавидеть свои грехи. Нам надо исповедоваться в каждом конкретном грехе перед Богом. Что касается всех грехов Израиля, то мне не особенно хочется сейчас снова о них говорить, поскольку у меня хватает своих грехов. Поэтому давайте просто продолжим чтение. В 20 стихе снова меняется лицо, от имени которого ведется повествование. Здесь сказано: «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь». Иногда люди задают такой вопрос: спасутся ли все евреи? Нет, не все евреи спасутся, потому что, как написано в послании к римлянам, глава 9, стих 6, не все те израильтяне, которые от Израиля. Из этого свидетельства апостола Павла следует, что спасутся только праведники. Но однажды Искупитель придет в Сион, и тогда многие исповедуются в грехах. В книге пророка Захарии, 12 глава, стих 10, говорится об этом так: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Обратите внимание также на 21 стих 59 главы Исаии. «И вот завет мой с ними, — говорит Господь, — дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, — говорит Господь, — отныне и до века». Бог заключил с Израилем завет, заключающийся в том, что на Сион придет Искупитель. И Бог никогда не забудет о своем обещании. Оно исполнится, когда настанет время. Друзья мои, на этом мы заканчиваем чтение 59 главы книги пророка Исаии. И в следующей нашей беседе мы обратимся к 60 главе, которая рассказывает нам о том, как над Израилем поднимается солнце правды, и как слава Израиля засияет по всей земле. Я обратил внимание, что многие люди почти ничего не знают о последних главах Исаии, потому что на этой части Писания не основывается ни одна из пророческих школ. Исаия же однозначно свидетельствует нам, что солнце правды засияет над Израилем. А пророк Малахия сказал, что это произойдет в последние времена. Приход Мессии будет похож на восход солнца после ночного мрака, и в те дни слава Израиля будет сиять над всей землей. Церковь же к тому времени будет уже восхищена с лица земли, чтобы воссоединиться со Христом. Такие разделы Писания, как этот, находящийся в конце книги пророка Исаии, показывают, что отождествление Израиля с церковью ошибочно. Такое истолкование не подходит и не соответствует Библии. Я подчеркиваю этот момент, потому что из-за него возникло много путаницы. Некоторые школы толкователей Библии не уделяют должного внимания этому пророчеству Исаии, потому что просто не способны его понять. Третий и последний раздел последней части книги Исаии представляет нам Искупителя на кресте, о котором мы говорили в 53 главе. Здесь речь идет не столько о правлении Бога, как в первой части книги, сколько о благодати Божьей. В первой части акцент ставится на законе, здесь — на благодати. Однако мы обнаруживаем, что закон Божий исполнен любви, а Божья любовь сама становится законом. И в следующий раз мы с вами будем читать главу, посвященную описанию тысячелетнего царства. 59 глава, которую мы читали сегодня, завершается вестью о том, что Искупитель придет в Сион. А вот в следующей, 60 главе, Он уже пришел. В еврейском тексте этой главы используется так называемое пророческое время, то есть глагольная форма, с помощью которой пророк рассказывает о будущих событиях так, словно они уже состоялись в прошлом. Исаия о многих будущих событиях говорит как о прошлых. Например, он пишет: «Восстань, светись, Иерусалим! Ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Вы понимаете, что в данном случае Бог через пророка Исаию рассказывает о том, что случится в будущем. И он знает, что его слово точно исполнится. Однако для нас непривычен такой способ обращения со временем. В своих рассуждениях мы не можем принимать будущее время за прошлое, поскольку будущее для нас еще не настало. Мы должны ждать его наступления. И я, в частности, с нетерпением ожидаю будущих событий, в число которых входит не только пришествие Христа, но и последующая встреча с вами, дорогие друзья, когда мы снова сможем вместе порассуждать над истинами, записанными в книге Божьей. Всего вам наилучшего, до новых встреч!